Откроем Евангелие от Матфея, 16 главу, прочитаем стих 18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И 24. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Не так давно ученики показывали Господу Иисусу камни какого здания. Вот посмотри, учитель, какие камни. Камни Соломонова храма. Заложил его Соломон. И думали, что будет вечно. Но эти камни были сдвинуты ассирийцами, которые в плен увели 10 колен в 725 году, вавилонянами, которые вели вторые два колена в 586 году. И многие камни постройка храма были сдвинуты. Но потом Ездра, Неемия, Зарававель вернулись, и многие камни поставили на место. И вот ученики похвалились этими камнями, но Господь им сказал: «Придет время, двух камней не будет лежащих один на другом, все будет разрушено». Вопрос ученику: а дальше как будет? Где народ Божий, центр Божий, где откровение Божие, силы Божии, где будут? И Господь говорит: вот на таком, как ты, живом человеке, уверовавшем Петре, вот на таких камнях дальше будет строиться церковь. Совсем другое здание. И, конечно же, учеников сразу встал вопрос, я так думаю, в сердцах. Нападали вавилоняне, нападали сириане, пришли римляне. Но, братья и сестры, а тут сами врата ада пойдут на эти камни. Ну это же другая сила, да и страшная сила. А как они устоят? И вот в 24 стихе мы говорим, вот тогда, когда, наверное, ученики выслушали 18 стих и встали в сердце вопросы, тогда ученикам сказал он: крест возьмите, следуйте за мною. И тогда никакие камни не будут сдвинуты, не одолеют врата ада, не будет такого разрушения, как с Соломоновым храмом. До пришествия Христа ничего не сдвинется. Братья и сестры, в чем секрет силы и непоколебимости Церкви? Евангелие от Марка, 16 главе, мы с вами читаем, когда Господь посылал учеников апостолу проповедовать Евангелие. Давайте вместе с вами вспомним, какие силы будут или знамения сопровождать проповедь Евангелия. Вот тогда, когда он им говорил, в 16 главе. «Будете брать змей, если что смертоносное выпьете, там кто-то вам яду подсыпет, воду не повредит. Изгонять бесов будете. Возложите руки на больных, будут исцелены». Вообще, братья и сестры, сила Божия, вот, изгнать беса, исцелить больных, яд не берет. Взял змею, она там укусила, яд тоже не берет. Явление силы Божией. Да, явление силы Божией. Я когда читаю вот эти стихи, пробовал себе представить. Ну вот, благодарение Богу, полный зал, братья и сестры. Но представьте себе, объявили бы, проезжает один брат, который всех бесов изгонит, и второй брат, который поднимет всех больных и инвалидов. Сколько бы было людей в этом зале? И издалека ли бы ехали, шли бы вчетвером и несли бы на носилках? И везде разносилась бы весть: сила Божия там является в собрании. Вот пойди посмотри, что там происходит. Такая мысль нам как-то вот близко, понятно, как родная. Когда-то ученики прошли Господа Иисуса и говорят: мы вот пошли, и бесы нам повиновались. Ну, как бы высота какая-то, силы, служение, достижение. Братья и сестры, можно было бы остановиться на этом. Да, вот это сила Божия, вот это. Но давайте вспомним один пример. Пришли 10 прокаженных. Лютая, беспощадная болезнь. Приговорная на отшельничество до смерти. Явилась сила Божия, исцелились. И естественно, если вы эту силу Божию на себе ощутили, такая добрая перемена, отречение от этого отшельничества, снова возвращайтесь в полноту жизни. Ну, веруйте, благодарите, служите Господу, идите за Ним. Братья и сестры, так ли получилось? Помним с вами, один пошел. А что произошло с остальными 9? Как нам с вами ответить? Куда они делись? Один пошел, потому что там прервалась торговля. И пока болел, там уже что-то запустение. У второго там земля заросла. У третьего волы там что-то там похудели. У четвертого там жена и дети одинокие, там некому их кормить, одевать и устраивать. Ну и побежали. И еще один пример давайте с вами вспомним. Когда Господь проводил притчу, был приготовлен пир, все готово, приходите. Какие были ответы? Один говорит, я не могу, почему? Волы купил. Второй говорит, а я не могу, землю купил, иду посмотреть. А третий говорит, а я женился, тоже не могу. Братья и сестры, теперь отодвигаем в сторону вот это изгнание бесов, вот это исцеление больных, потому что можно исцелить больных. Господь иногда свою силу являет и в сегодняшние дни. И есть братья-служители, которые занимаются изгнанием бесов. Не все, конечно, но есть такие братья. И это иногда Господь дает победу. Теперь, братья и сестры, а что, как теперь призвать вот этих исцеленных, освобожденных для дела Царствия Божия? До сих пор он был измученный, да. Отпустили измученного на свободу, освободили. И смотрим на него, он же должен пойти за Господом. Ну так нам кажется, как те 10 прокаженных. Не тут-то было, братья и сестры. Не тут-то было. Когда Господь вот смотрит на нашу сущность, на наше естество, мы любим жить земным. Мы врастаем в это земное, прирастаем к Нему. И нам кажется, вот это полнота жизни. И когда Он вот эту сущность открыл нам в Священном Писании, Он тогда возвестил, кто хочет быть моим учеником, пригодным для дела Царствия Божия, для посланничества. Говорит, разреши, отвяжись от отца, от матери, вот сердцем, естеством своим, от брата, от сестры, от жены, от детей, от земли и от дома, и от самого себя. Тогда будешь мне пригоден для дела Царствия Божия. Вот здесь, в таком человеке, будет являться сила, потому что ставился вопрос проповедовать Евангелие до края земли. Братья и сестры, но надо же будет теснить мир, а он полный греха, полный земных плотских людей и желаний, которые этим живут. Через греховных людей будут действовать духи бесовские. Встретитесь с шаманами, с колдунами, с атеистами, язычниками и так далее. И вот эти все силы тьмы нужно будет потеснить и отвоевать души для Господа. Где вот эту силу взять? Где вот эту силу взять? И вот теперь, братья и сестры, встает такой вопрос. Пригодность для дела Царствия Божия. Кто пригоден? Кто силен? Кто силен? И теперь, если мы с вами перелистаем Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, и с таким вот уже новым помышлением будем рассуждать, как Господь призывал своих учеников. Наверное, кто приходил поступить в школу Христову, думал, я знаю Ветхий Завет, я пощусь, молюсь, ну, может, даже там какие-то чудеса могу творить, или какие-то знамения силы через меня являются. Я должен быть зачислен. Господь ставил один единственный вступительный экзамен. «Бери крест и следуй за мною». Когда проходило какое-то время, год, полтора, два учились в школе Христовой, кто чему научился? Выпускной экзамен по чем определяли? Господь определил выпускной экзамен. Приходи, бери крест и следуй за мною. Все остальное прилагается. А вот этот экзамен и вступительный, и выпускной, братья и сестры. Почему кто-то пропустил этот экзамен? И помним Евангелие от Иоанна, 6 глава. Многие отошли, больше не ходили. Многие отошли, не ходили. Остались только 12. А, наверное, в эту школу многие пошли. Я умею поститься, молиться, я там дела творю добрые, прочее, прочее. И сами зашли в эту школу. А Господь просеивает через вот этот, братья и сестры, вступительный выпускной экзамен. И если мы так перелистаем Евангелие, у Матфея вступительный экзамен Матфея 10 глава, выпускной 16, у Марка 8 и 10 глава, у Луки 9 глава и 14 глава. У Иоанна говорится об этом, да, 12 глава, 25 стих. Кто полюбит свою душу, погубит ее, а кто возненавидит душу свою в мире сём, сохранит ее в жизнь вечную. И там пшеничное зерно, предыдущий стих, падший в землю, должно умереть. Все четыре евангелиста не один раз напоминают об этой важнейшей истине. Теперь давайте, друзья дорогие, перейдем к страничкам истории. Перейдем к страничкам истории. Значит, братья и сестры, подведем вот итог нашим первичным рассуждениям. Значит, условия пригодности для дела Царствия Божия. Отвязанность от всего земного. Каждый день. Писание говорит, бери крест свой каждый день. Потому что каждый день у нас хотим прожить, и каждый день мы думаем о земле, о доме, о детях, о жене, об отце, матери, братьях, сестрах. И вот тут, чтобы было благополучно, сытно, все здоровы, и в этом вкус нашей жизни. И это каждый день у нас встает с утра и направляет нас в течение дня и мысли наши, и руки наши, и сердце, и так далее. Почему Господь просил? Каждый день смотрите, не врастайтесь, не срастайтесь. Будьте свободны для дела Царствия Божия. Каждый день. Пропустите какие-то выходные, там, праздники и прочее. Прирастетесь. И вторая сторона, вот эта тема несения креста, братья и сестры. Давайте вспомним, как один представитель от врат ада приступил к одному праведнику, которого звали Иов. И в 2 главе 4 стихе такой делает вывод. Кожа за кожу. Дальше как написано? А за жизнь человек отдаст все, что имеет, все, что у него отдаст. Вот как. Вот врата ада знает наш секрет. Если тебе припереть стенки и сказать, сейчас я тебе пулю в лоб пущу, то ты забудешь, кого веровал, и захочешь жить, и подпишешь, и отречешься, и так далее, и так далее. Вот враг это знает, братец, что человек за жизнь все отдаст, что у него. А вот давайте вспомним первое послание Коринфянам, 15 главу, последние стихи. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех. Братья и сестры, кому принадлежат эти слова? Апостолу Павлу, который говорил Духом Святым. Вот эту власть – выйти на поединок со смертью и с адом, и силу побеждать. Господь нам с вами дал своей жертвой. Страшновато отвечать. Лучше не выходить. Я понимаю, братья и сестры. Но такой путь церкви в этом мире, что этого не избежать. Хотела сказать, ну это Иисус сражался, мы так со стороны немощные стали, только посмотрим, кто еще там посмеет выходить на сражение смертью и с адом. Но здесь один секрет, братья и сестры, скрытый. Жало смерти – грех. Вопрос к церкви. Вопрос греха разрешен? покаянием, омовением кровью Христовой, смертью со Христом, воскресением со Христом, жизни путем освящения, очищения. Разрешен. Не осуждает тебя Писание, совесть, церковь, близкие. Нет. Выходи на поединок, не бойся. Не бойся. Потому что смерть только тогда страшна, когда в тебе грех. Ад только тогда страшен, когда ты в каком-то грехе. Если все чисто, братья и сестры, не бойся. Потому что путь церкви, проповедь Евангелия и отвоевывать души для Христа приходится теснить силы ада и смерти. Они должны отступать. Вот это суть несения креста, друзья дорогие. Суть несения креста. И вы еще обратили внимание, что если изгонять бесов или исцелять больных, то Господь говорит, я даю вам эту власть. А крест он не дает. Крест что надо делать? Самому брать. Вот эту разницу хотелось, чтобы каждый из нас с вами уловил крепко в сердце. Здесь сам. Каждый день сам бери. Ну, эти дары, изгнания, исцеления, кому даст Господь, кому не даст. А здесь каждый бери, каждый день. И вот, друзья дорогие, странички истории 13 августа 1961 года. Но давайте вспомним перед этим предыдущую страничку. 1894 год. Эти там несколько лет был период гонений на баптистов, штундистов в России, самый сильный и почти повсеместный. И в 1894 году молодой человек, верующий, берет возле Симферополя участок земли плодородный, строит первую сельскохозяйственную коммуну Вертоград и начинает там сажать виноград. И пишет, я копал по 100 ямок в день, чтобы сажать саженцы для винограда. Это исполнение Матфея 16, 24. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Я не для себя сажал, для других. Братья и сестры, это ли исполнение Матфея 16, 24? Ну да, он не себе сажал, для других, чтобы другие насытились. Потом позже, уже после революции, он вовлечет в эту программу свой союз, евангельских христиан, увлечет союз баптистов, дойдет до проекта в 27-м году города Солнца, где хотел собрать тысячи верующих. Расписал сельскохозяйственные христианские поселения до самого озера Ханка. Кто будет сеять рис, кто пшеницу, кто телята выращивать, кто овцы и так далее. Расселит туда верующих. И когда вся Россия будет христианизирована, накормлена, одетая, будто, перенести эти программы на соседние государства и страны, организовать Всемирный христианский союз там, сельскохозяйственных стран, так что-то вот такое. Братья и сестры, когда-то ко Христу приходило много больных и много бесноватых. Это пишет евангелист Марк в первых главах. Где-то написано «исцелил всех», а в одном месте написано «собралось много», но он уходил в пустынные места и там молился. А почему не исцелял? Не эта цель была его прихода на землю. Цель прихода на землю была победить грех, мир, смерть и ад. И учредить Царствие Божие. И таких же работников соделать, чтобы они дальше шли, Царствие Божие расширяли и утверждали его. А по пути, если будут больные, там, одержимые бесами, кому-то даст дары, они будут исцелять. Но в центре было дело Царствия Божия. И вот 13 августа 1961 года братья написали послание канцелярии всех Б и вверху написали стих. Матфея 16:24. Проверьте дома. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Братья и сестры, открывается совсем другая историческая страничка. Совсем другая. И братья, когда понесли послание в это чрево, они понимали, что могли оттуда не выйти, понимали, что после этого могли вообще никогда не выйти на свободу. Но остальным братьям они сказали, если мы не выйдем или никогда не выйдем, уже послание церквам было заготовлено, вы продолжайте дело. Но путь был избранный этот. Этот, братья и сестры. Не себя сберечь и других накормить, и здоровье всем поправить, и образование, и так далее, и так далее. А вот этот путь был выбран. Положить душу свою за дело царствия. Как и написано, взять крест и пойти. Человек, когда несет крест, он говорит, я готов, чтобы меня распяли. Вот он и несет его. Прошло немного времени. В 66-м году посадили всех после майской делегации, мы с вами вспоминали. В 69-м освободились и, конечно же, собрались на первое братское общение. Это так, так всегда, братья. И вот сидит Сергей Терентьевич Голев, смотрит на лица братьев, после, как после лагеря. А Геннадий Константинович после 17-дневного поста, совсем-совсем лица на нем нету. И что сказать братьям? Начало пути. 17-дневный пост, лагерь все попробовали, лагерную похлебку. А как же дальше? И вот Сергей Терентьевич, который Господь воспитывал в лагерях больше 20 лет, пришел с опухшими ногами от голода. Говорил начальнику, из 100 заключенных 95 умирали, сидел в войну, голодовку. А я, говорит, инвалид, и сердце слабое, и здоровье слабое. А я, говорит, почему не умер? Потому что Бог хранил и учил. И вот Сергей Терентьевич посмотрел на братьев, и слово назидание, короткое. Ну что, братья, до сих пор учились страдать за Христа, а теперь будем учиться умирать за Христа. И сказал аминь, и призвал к молитве. Братья и сестры, вот на этом основании утвердить братьев, если готовы умирать, пойдем, дело продолжится. И так помолиться, и так принять решение в сердце, и так утвердиться – тогда дело продолжится, потому что ну, никакой другой силы его дальше не подвигнешь. И тут же прошло немного времени, другое совещание братьев, и нашлись другие мнения. Встает Дубовой и говорит, Геннадий Константинович, ну вот этот путь, что мы избрали, страдания, тюрьмы, мы уже братьев хороним, может другой путь? И тогда Геннадий Константинович понял, что к следующему совещанию такие, как Дубовой, будут на свободе, а все остальные, которые вот взяли крест, их позакрывают. И изберут другого председателя, и предначертают другой путь, и дело братства на этом закончится. Из личных бесед и встреч он говорил, это была самая тяжелая минута во всей жизни моей. Решала судьба братства, когда голосовали, какой путь избрать. Три за нестрадающие, а трое за несение креста. Потом еще приехал один брат, и победа. И Геннадий Константинович понял, если он сейчас не уйдет на нелегальное положение, чтобы спасти святилище братства и курс братства, будет беда. И он принимает решение и уходит на нелегальное. Где-то в 70-м году. Уходит на нелегальное. Туда рука врага не могла уже достать его. Туда он братьев приглашал на совещание. И вот таким образом сохранил святилище братства. И в 71-м году, чтобы весь народ утвердить, братья написали братский листочек номер 78, 71-й год. Написали такие слова. «Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей, теряли героев веры. Но мы знали, что смертью своей они прославляют Бога и продвигают дело Божие вперед. Утвердили все церкви через братский листочек. Вот это продвижение дела Божьего вперед. Силы тьмы отступают, а силы света наступают. И дом духовный из этих камней строится непоколебимый. Вот так держитесь все этого пути». А, братья и сестры, давайте вспомним, кому мы уже похоронили к 71-му году. В 62-м году мы похоронили первого мученика братства. Как его звали, братья и сестры? Как его фамилия? Кучеренко, Хмаров 64. Значит, в 71-м году мы уже похоронили и Кучеренко, и Хмару, и Вибе, и Афонина, и Исковских, и Лопаева, и Ланбина, и Тарана, и Рыженко. Мы уже 9 братьев похоронили. Получается, почти по одному мученику на каждый год. И каждая смерть мученика задавала нам вопрос. А вы как? В вашем сердце как несение креста? Как готовность? Кому Господь определит оставаться живым, кому нет, это Он, ну, Он распределяет. Но готовность ваша как? И вот когда Дубовой заявил вот это на совещании, вот примерно в этом 70-м году, в 72-м году мы хоронили Ваню Моисеева. Это была потрясающая смерть для всего братства. И Господь через смерть Вани Моисеева остальным снова задал вопрос. Вот юноша 20-летний так понял, камень, вложенный в постройку духовного дома. А вы как? Братья и сестры, вот эти экзамены пошли в братстве с каждой смертью, с каждым годом. И почти 30 мучеников, почти по год на одному мученику, с 61 до 90 года у нас так и было. Каждой смертью Господь задавал вопрос. И теперь давайте с вами немножко сравним вот страдания 37-х годов и страдания 60-х, 70-х годов. Какая разница? Почему здесь останавливаемся? Потому что многие нам задают вопросы. Ну, сейчас страдали при Брежневе, тогда страдали при Сталине. Ну, вот вся история и закончилась. Что-то у многих братьев-историков короткая история. Было такое время, страдали же 30-е годы, страдали. Ну, а теперь 60-е, а теперь все перестали. Ну, вот и все рассказали. Братья и сестры, в 30-е годы сдавали позиции, библейские курсы закрыли, издание литературы закрыли, молодежное общение закрыли, закрывали, конфисковали молитвенные дома. И тогда, если братья и страдали, были расстреливаемы, это были одиночки, отставившие евангельские позиции. Подчеркиваю, одиночки, братья и сестры. В целом оба союза позиции сдавали. Одиночки еще отстаивали. Ну вот вспомни брата Шилова, когда в 1936 году он написал вот это письмо, обращение ко всем церквам. Собирайтесь, молитесь, исповедуйтесь, очищайтесь, освободитесь от внешних влияний, Бог к нам вернется. Имел такую надежду, что не будет больше чекисты топтать ряды церкви. Церковь встанет в силе своей и отойдут чекисты от этого здания. И когда они вычислили это письмо, те, кто переписывал, пошли под расстрел. И брат, и сестры, кто распространял письмо, пошли под узы по 10 лет. Потушили эту искорку. Да, Шилов говорил, я баптист-одиночка, так он отвечал следователю. И вот, братья и сестры, вот эту позицию очищения священия, чтобы Бог вернулся к нам, с 36-го года она, эта искорка загоралась, но он один отстаивал ее. Мне рассказывали проповедь Евангелия в те годы, как была. Да говорили, в основном все страху набирались и молчали. Хоть бы ночью собраться тихонечко, помолиться, разойтись. А мне рассказывали два шахтера, открыто говорили Слово Божие, Евангелие, и всем, кто проходил на смену, и кто выходил со смену, ну, все так оглядывались, наглядывались, да. Их через несколько дней арестовали, на третий день расстреляли. Но они посчитали, что позицию проповеди Евангелия надо отстоять, пусть ценой жизни. Все умолкли, мы будем говорить. Вот мне пришлось прослушать юбилейное общение Белоруссии, его проводили на той, на земле брата Лазаря, в том поселке, там палатку поставили. А чем отличается жизнь брата Лазаря от других братьев? Во время войны его и двух братьев арестовали, что не брали в руки оружие. Заставили выкопать яму, поставили на краю и предлагают, подумайте и отрекитесь, иначе нажимаем курок и в этой яме вас засыпаем. Они думали, думали, говорят, нет, не отрекаемся. Становятся, целятся, стреляют. Пули летят прямо над головой. Так, еще подумайте, еще дают время. Опять становятся, стреляют, опять пули над головой. И так всю ночь. Утром один отрекся. Эти двое нет, брат Лазарь, еще один брат. Утром им дали по 25 лет. Братья и сестры, сколько раз пришлось умереть за эту ночь, образно говоря. Ведь каждый раз, когда они целились, не видно же с расстояния. Ну, в лоб или тут на 5 сантиметров выше пуля пойдет. Ну, казалось, что уже в лоб. Так уже она была готовым быть умереть? Да. Почему Господь и просил нас, вы берите крест каждый день, потом, когда придет такой момент, вы выстоите. Если будете жить без креста все дни, и вас поставить потом в этот день на краю, вам захочется жить дороже всего, что есть. И вот тогда уже станет вопрос, а останетесь ли верными? Потому что это путь церкви, братья и сестры. Ну, сегодня тихо, завтра будет беспокойно, может, послезавтра тихо, потом опять беспокойно. Так оно в истории. И вот когда брату Лазарю дали 25 лет, умер Сталин, пустили домой. Он прошел такой отпухший от голода, что его с трудом узнали. Братья сбили ему большую деревянную кровать, положили его и начали откармливать, приводить чувство. Он был служитель церкви. И когда он поднялся и окреп, стал снова служить Господу. Но рассказывает, когда приходила весна, нужно было вспахать землю. Он пахал землю, огороды сначала всем в домом в селе, верующим и неверующим, и в конце себе. Голод научил, братья и сестры, голод научил, как относиться к хлебу, к нуждам вдову относиться. Так вот такие одиночки, братья и сестры, отстаивавшие позиции, они были одиноки в 37-х годах. Враг наступал, но одинокие вот отстаивали эти позиции, жизнь свою ложили. А с 61-го года тоже страдали, но страдали, наступая на силу вражью. Не сдавая позиции, а отвоевывая позиции. И наступая на этот мир, Бог дал нам издательство. Бог дал нам отдел молодежи. Бог родил у нас библейские курсы во всех объединениях. Вот мне уже 20 лет приходится в библейских курсах трудиться. Я знаю, что это такое. Бог дал нам деток. Бог дал нам открытую проповедь Евангелия. Более 500 семей миссионеров переселилось, чтобы проповедовать. Братья и сестры, наступление идет. Но я бы очень попросил, чтобы вот эту истину усвоили все. И пожилые, и молодые. Очень бы хотелось. Ну вот брат назвал Вениамин, что после 80 лет у нас было два брата, которые пошли еще в лагерь отстаивать истину. Может, и умрут там. После 80 лет нелегко. А я недавно услышал, что одному брату, брату Фатееву из села Ивановка, Краснодарские края, было 92 года, ему дали 2 года тюрьмы. И он на суде поднял руки и говорит: «Граждане судьи, благодарю вас. Я хотел помолиться, чтобы меня Господь уже забрал. Но раз вы дали 2 года, надо пойти их до конца отстрадать. Так что вы мне на 2 года продлили жизнь». Братья и сестры, такого старца невозможно забыть за всю свою жизнь. Если бы он был живой, пойти хоть обнять его. Братья и сестры, вот это лицо церкви. 20-летний Ваня Моисеев и 92-летний Фатеев. Все ряды проверили, сестер, молодых, пожилых, всех-всех проверили, проверили, все готовы страдать. Вот это лицо церкви. Вот песни песней, жених Христос говорит невесте церкви: «Покажи мне лицо твое». Вот это смуглая, чернявая, ну, прекрасная, вот это я. Почему вот мы читаем, многие придут и скажут: «Господи, мы Твоим именем бесов изгоняли, чудеса творили, ну вот посмотри на нас, Господь смотрит, вы чужие какие-то, я вообще вас не узнаю». Вот по этому же признаку, не то лицо, не готовность страдать, а готовность только жить на этой земле, а страдать никак. И Господь не может узнать лицо своей невесты. Поэтому, друзья дорогие, я бы очень попросил, возьмите книгу «Братских листочков», и начинайте с молитвы, не спеша читать с самого первого братского листка, ну, дальше, дальше, дальше. Я когда читал братские листки, мне было интересно, как шло братство. Первый братский листок – очищение сердец, готовность страдать. Следующий братский листок – опять, какая главная мысль? Очищение пути, готовность страдать. Я за 10 лет перечитал все братские листки, в каждом было очищение пути, готовность страдать. Вот у нас где секрет силы оказывается. Значит, не боялись братья наступать и на мир, и на грех, и на ад, и на атеизм, и на смерть. Кому суждено было уже лечь в землю, лег, кто остался живой, но сколько перенес смертельных обстоятельств, остался живой, но наступали, наступали. И дело Божие продвигалось вперед, и новые благословения. И еще в 96-м году братья писали эту же мысль, братья и сестры. И вспоминаем крекера Ивана Абрамовича, в 86-м году ему дают еще 10 лет, 5 лет лагерей, 5 лет ссылки, в 86-м. Ну да, в 88-м уже всех отпустили. Приходит последний узник, брат Бойко Николай Рафеевич, домой. Все, больше уз нету. Но у Николая Абрамовича готовность идти на эти 10 лет была, была. Помолился с постом и пошел. Но отпустили. Но готовность эту он передал нам с вами в годы свободы. Входите в свободу с готовностью страдать. Потому что многие в те время говорили: если бы я знал, что свобода, я бы не говорил, что больше не хочу страдать, пусть другие идут. Все. Вышли слова с твоих уст. Если бы я знал, что будет свобода, я бы так не говорил. А как бы ты говорил? Брат, сестры, я еще пойду страдать, но знаешь, что свобода будет. Нет, такое страдание не пойдет, братья и сестры. Не пойдет. С открытым искренним сердцем. А там Господь отмеряет, доколе страдать. И вот так до самого 2005 года, прочитайте, что на съезде братья говорили, как братство бережно хранило путь очищения сердца и готовности страдать, понимая, что это созидание церкви, которое врата ада не одолеет. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы с вами это не потеряли. Как бы хотелось, чтобы за вот эти 20 лет свободы кто-то не положил крест в сторону. Я понимаю, друзья дорогие, время возможностей материальных собирать, расстраиваться там, прочее. И как-то мне один брат предложил, говорит, если собрать предпринимателей, бизнесменов, и если бы тебе предложили беседу, сколько минут тебе нужно было бы? Я говорю, одну минуту. А что бы ты сказал? Я бы задал бы им только один вопрос. Сколько нужно несущему крест? И помолился бы, и отпустил их с миром, чтобы они шли домой и думали. Братья и сестры, а сколько нужно несущему крест на этой земле? Не несущему – нет конца. Несущему – немного надо. Лишь бы с верностью. Лишь бы с верностью, вот камень, чтобы я живой камень был положен, руками Господа благословен и принят. Немного надо. Значит, если вот этот вопрос упустить, братья и сестры, можно растектись, как вода, вместе с этим миром начинать собирать, умножать, распространяться, а крест тебя научит, сколько надо. Ну и в конце перед молитвой я хотел напомнить нашу с вами современную историю. Так вот, брат Мимин вспоминает вчерашние дни, сегодняшние, мне так по сердцу, братья и сестры, ну а сегодняшние дни истории, каковы они? Давайте вместе с вами вспомним. 2003 год, собрались праздновать 13 августа, большое общение под Москвой, любучане. И приехали военные всякого рода, и с противогазами, и те, которые умеют там и кости ломать, и прочее, и медицина, все-все-все-все поприезжали, и милиция, там, и КГБ, и так далее. И здесь в президиуме, как, или как мы говорим, на подиуме, на возвышении, сидят братья-служители, и один брат спрашивает другого, слушай, говорит, если с противогазами сейчас дадут газ, попадают все, в машины будут бросать, развозить, может такое быть? Да, может быть, раз они с противогазами что-то задумали. А потом говорит, как ты думаешь, не посадили ли где-нибудь втихаря пару снайперов? И когда начнется вот такое вот, кто будет разбирать, от чего брат упал и умер? Скажут, сам упал, его там задавили. Может такое быть? Может быть. А как ты думаешь, кого начнут снимать? Да вот и так понятно, тех, кто сидят вот тут повыше на виду. Братья и сестры, это готовность положить душу свою. Но ведь никто не вышел оттуда. Не встал и не пошел, не спрятался за чьи-то спины. Там и сидели. Помолились с готовностью. А дальше, как Господь даст, Бог дал победу. Покормили их, этих всех военных, отпустили. 13 сентября 2003 года. Горит дом молитвы Любучами. Резко и сильно. И еще дымились головешки, и развозили вот это все, что сгорело, но чтобы обратно машины не шли пустые, везли кирпич, уже разгружали возле дымящихся головешек для нового молитвенного дома. А теперь давайте вспомним дальше. 13 января 2004 года. Что случилось? Взрыв в Туле. И я помню, что всегда мы в эту ночь приезжали. Кто когда приехал, пили чаек, где-то на балконе находили мы там спальные мешки, ложились отдыхать до утра, потом каждый по своим местам. Как-то тогда получилось тоже так. Душ 30, 40, 50 всегда. Кто чай пьет, кто лег, кто еще укладывается, кто приехал. А я на Константинович почему-то пришел туда и спрашивает распорядителя, почему люди спят на полу вот так. Я вот утром по номеркам всех положу в соседнюю гостиницу, чтобы там порядок был. Он говорит, ладно, завтра утром порядок сделаешь. А сейчас всех отправ, чтобы там спали, как на кровати положено отдыхали. До единого. И он всех отправил, остались два дежурные. Ну, это чудо какое-то, братья и сестры. Ведь всегда там было до полсотни человек в эту ночь. А под урту рвануло. Ну, пострадал один дежурный. Но ведь расчет был, что будет куча щебня, с под кучи щебня будем выкапывать и хоронить братьев, и сорвется расширенное совещание Совета Церквей, конференция по благовестию, семинар детских воспитателей. Все сорвут. И мы разъедемся по домам, унылые и придавленные, и напуганные. Ой, что ж дальше будет? Такой был расчет? Такой. Бог помиловал. Но Геннадий Статинович сказал, взрыв в Туле, колокольчик не для неверующих, а для верующих. Какой колокольчик, братья и сестры? Проснитесь, отрезвитесь, проверьте, как путь несения креста. Ведь могло что-то случиться. И потом приходит бумага с Тульского, как там, горисполкома. У вас там рванул газ, но вы должны развивать межконфессиональные согласия и диалог и государственно-церковное сотрудничество, потому что все конфессии развивают, и вы развиваете. А когда брат Виктор Орлов пошел туда уже на беседу, то лично ему сказали, что взрыв без жертв, если вы не поменяете курс, дальше будут жертвы. Но это слова уже нигде не запишешь. Это уст он рассказывал. Братья и сестры, проверка опять была очень серьезная. Очень серьезная. Как мы с вами, вот путь несения креста, путь готовности к самому-самому худшему от 61-го года. Не поменялось ли что-нибудь? А я помню, мы потом зашли в зал, все это гарь, сажа. А только-только в 2003 году подожгли наш дом. Ну, где мы с семьей живем? Приходилось восстанавливать в этой саже. Все было забито сажей. К вечеру, где мы работали, и я смотрю, говорю, одна и та же сажа, одна и та же гарь пахнет на одном пути. Ну, мы где-то попали в список 12 или 13 пожар в братстве, я так посчитал. А потом мы были на курсах в Пскове библейских, где собирается Северное объединение братьев. Один приехал с Архангельска и говорит, подошел человек в священнической одежде и говорит мне, мы больше не будем вам палить молитвенные дома. Почему? Так, говорит, на место старых обветшалых встают новые кирпичные, еще более широкие, еще лучшие. И правда, прекратились пожары. Братья и сестры, это тоже была проверка. Нас Господь проверил? Проверил. А потом было 13 декабря 2005 года. После съезда Геннадий Константинович стало резко плохо. Стало резко плохо. И мы так понимаем, вот свидетельство друзей слушали, подробности, как там следили за ним, как вот применяли вот эти все новейшие вот виды, которые могут сбить и сердечный ритм, и все, что тебе сейчас могут сделать, следов не найдешь. И мы так понимаем, что на его жизнь подняли руку. Сначала на здоровье, вот, и довели его до этого конца. Но, братья и сестры, готовность страдать. Я понимаю, что он ушел не только служителем, он ушел мучеником. Он ушел мучеником. Но вот эту готовность 61-го года, с 13 января, когда написали, берем крест, готовы, если даже и не выйдем никогда, домой не вернемся, но наступим на силу вражью. Церковь освободится. Проповедь Евангелия будет. Устройство духовного дома будет. И дело Божье продвинется вперед, не сдавая позиции, а отвоевывая все новые и новые позиции. Вот эту готовность Геннадий Константинович сохранил до последнего вздоха, когда воскресное утро умылся и сел читать Библию, как всегда, и склонился над ней, а оказывается, в этот момент Господь решил уже ее забрать к себе и ушел к Господу. До последнего вздоха, в прямом смысле, будучи ему верным. Докажет нам милость, братья и сестры, Господь, вот это время не потерять вот этот секрет силы, чтобы дом духовный, которого врата ада не одолеют ни завтра, ни послезавтра, продолжал строиться во славу имени Его. Аминь.